Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша любимая передача «Гик-зона», наша любимая передача «Гик-зона». И сегодня мы поговорим о кое-чем важном, ну, лично для меня и для нашего гостя, и для нашей основной ведущей тоже. Но сначала я прочту вам преамбулу, чтобы вы немножко понимали, ввести вас, так сказать, в курс дела. 24 года назад мир кинематографа и большой анимации получил самый внезапный удар новизны и крутизны, который только можно было представить. Студия Pixar, доставшаяся практически за бесценок, за каких-то 5 миллионов долларов Стиву Джобсу от Джорджа Лукаса, 16 лет прозябавшая без особой известности, совершает прорыв и представляет миру первый полнометражный мультфильм, сделанный полностью компьютерной 3D-анимацией. И более того, первый полнометражный мультфильм, выдвинутый на Оскар за лучший сценарий и собравший в 10 раз больше кассовых сборов, чем было потрачено на производство. И самое главное, что сделала эта анимационная лента, это, выражаясь, конечно, метафорически, взорвала на мелкие кусочки мозги детям во всем мире. Друзья, вы находитесь в эфире передачи «Гик-зона», как я уже сказал, на Теос Медиа, и мы сегодня под ваши активные комментарии обсуждаем долгожданную историю игрушек, часть 4. С вами в студии на микрофонах ваш хост Олег Никитин, наша замечательная ведущая Оксана Куропаткина и настоящий, живой, неанимированный представитель мира большой мультипликации Алексей Медведев.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, сейчас самое время бомбить нас комментариями, лайками, репостами, вопросами, потому что сегодня безумно интересный разговор, не только об истории игрушек, конечно же, но о вопросах души, долга, отваги, дружбы, детерминации и вообще всей индустрии анимации в целом. И как человек, который любит мультипликацию больше, чем кино, я дико прошу всех нас помнить, что правильно это величайший из искусств, называется именно анимация. В основе этого слова лежит слово «анима», что с латыни переводится как «душа». И фактически аниматоры всея вселенной занимаются самым сложным искусством — заставить жить, иметь иллюзию, одушевление, рисунки и предметы. И вот в связи с чем у меня первый вопрос, лично для меня очень важный, нашему гостю, эксперту Алексею Медведеву. Где и как давно вдыхать жизнь в рисунке и насколько это тяжело?
Где и как давно я столкнулся с этим или что?
Нет, где и как начал? Давно вы работаете, уважаемый Алексей?
Понятно, хорошо, теперь уточнили.
Уточнили вопросик.
Значит, я уже занимаюсь анимацией больше 15 лет. Наверное, непосредственно анимацией, наверное, лет 14-13, а компьютерной графике, как графика, уже больше 15 лет. Это был странный путь, потому что я занимался музыкой до этого, я думал, музыка судьба моя, как бы, и не представил своей жизни без музыки, а потом как-то вот все получилось, так что я начал, поставил Photoshop на компьютер и пошло-поехало.
В прямом смысле причем.
Да.
Сначала пошло,
Сначала поехало. Сначала это были статичные картинки, потом, значит, это все преобразовалось. Как-то я начал работать вообще как... Я прошел все стадии, можно сказать. Ну, кроме как, наверное, уборщиком не работал на студии. Хотя, наверное, даже иногда убирался.
Ну, иногда-то надо убраться.
Да. Поэтому я некоторые отделы не затронул, но я с самого дна поднимался, то есть моделер,
текстурщик. Были такие же случаи, как в сюжете истории «Игрушек 4», что вот мусор лежит, и ты его берешь, Алексей, и создаешь Вилкинс.
Или Ложкинса.
Не настолько.
Чашковича.
Я, на самом деле, наверное, больше технический человек. Всегда для меня внутренняя борьба всегда у меня идет, как в себе вот родить творчество и где его найти, потому что у меня мозг, он постоянно все упорядочивает скорее. То есть у меня художники, с которыми я сталкиваюсь, вот моя первая художница, с которой мы на студии работали, Наталья, она всегда, знаете, вот лежит салфетка, как видите, мусор. Она лежит салфетка, а потом... Ты отворачиваешься, поворачиваешься, там что-нибудь из этой салфетки, короче, какое-нибудь чудище там или, не знаю, что-нибудь прекрасное, там цветок какой-нибудь.
То есть прям вот на месте создаешь.
Да, бывают просто художники, которые ты прям вот, ты можешь к нему прикоснуться, как бы, и у тебя, понимаешь, что у тебя вдохновение, как бы, нахлынет рядом с ними. Поэтому у меня нет, я все-таки более технический человек, но работаю над собой.
Оксана, я передаю слово тебе. Я еще уверен, что помучу Алексея сегодня, потому что мне дико интересно, конечно, и заставить его говорить перед всеми нашими гостями, насколько тяжел путь аниматора, особенно в России, кстати говоря.
И в связи с этим очень интересно, как Алексей оценит творчество Пиксара, вот, с точки зрения технической, потому что мы тут дилетанты в этом плане, интересен взгляд специалиста.
Знаете, вот интересная штука, что в вашей преамбуле, как бы в вступительном слове было, что за бесценок Pixar достался Стиву Джобсу.
Ну как бесценок, 5 миллионов долларов?
Я просто, ну, на самом деле Стив Джобс там гораздо больше, на самом деле, вложил в это все. Если интересно кому прямо понять, что такое Pixar, есть две потрясающие книги. Одна книга — это «Корпорация гениев», это Кэт Молла, экс-президента Pixar. «Корпорация гениев. Как управлять коллективом творческих людей».
Так-так.
Он один, Эд Кэтмол, собственно говоря, с него, наверное, Pixar начался, и вот то, что мы имеем сейчас, благодаря ему это свершилось все. И вторая книга — это финансового директора Pixar, который выводил компанию на IPO, Лоренса Леви, «Pixar. Перезагрузка». Вот, это две книги, прочитав которые, вы поймете, что такое Pixar.
«Pixar. Перезагрузка», да?
Да, «Pixar. Перезагрузка»,
я сегодня, триггерю просто на слово «перезагрузка», потому что перед тем, как посмотреть замечательную историю «Игрушек 4», которую, ладно, я ставлю там 7 из 10, окей. Я перед этим увидел трейлер Руслана Людмила «Перезагрузка» нашей отечественной работы трехмерной, да. И у меня масса вопросов возникло, а слово «перезагрузка» у меня просто вот выстреливает. У меня уже 10 лет, когда я вижу «перезагрузка», я думаю, да что ж такое, это вообще нельзя ничего другое слово
там,
использовать.
Это слово абсолютно оправдано.
Не, я понимаю.
Да, прочитав книгу, особенно касаясь финансов, да, вот Стив Джобс на самом деле там около 50 миллионов долларов вложил в студию, в компанию, когда он с момента присоединения, прежде чем... как бы личных денег, прежде чем это все начало приносить вот до выпуска истории игрушек, вот 50 миллионов долларов там было потрачено все. Очень долгая история, на самом деле, и вот чтобы оценить в полной мере, что мы имеем сейчас, я, наверное, очень сильно пронизан вот всей этой историей зарождения, как этот Эд Кэтмол, сидя перед телевизором, еще черно-белым, 12-дюймовым, он описывает в книге, смотрел передачу Уолта Диснея «Удивительный мир Диснея», по-моему, она называлась там, да, и он видел, как оживают вот эти картинки, и тогда вот к нему как бы снизошло вот это, а как из статичных линий появляется жизнь, собственно говоря, вот в этих картинках. И прочитав эти две книги, ты совершенно по-новому начинаешь смотреть на то, что мы сейчас имеем в виде Pixar.
Но я правильно понимаю, что вообще вот самая первая история игрушек — это был зверски сложный процесс, вот чтобы его реально создать?
Да, это был такой достаточно, как сказать... это был вызов. Вот на самом деле три человека, которые стоят у истоков студии, это Стив Джобс, которым сказали, Эд Кэтмол и Джон Лассетер. Есть еще такой персонаж. Он был креативным директором Pixar и Disney до недавнего времени, до прошлого года, по-моему. У Джона Лассетера интересная история очень. Он был режиссером как раз первой истории, первой, второй истории игрушек, да, он был режиссером. У него очень интересная история. Он прям весь такой молодой парень, весь в инновациях, он хотел делать мультики, пришел на Дисней, значит, и попал в руки к хорошим преподавателям, но в какой-то момент он, значит, они увидели, что развивается компьютерная графика. Вот, кстати, про компьютерную графику отдельно расскажу, откуда она появилась и благодаря чему. И он начал, значит, пропагандировать вот эту идею, что мы можем, типа, с помощью компьютерной графики делать красивые камеры, то есть новое движение, то есть мы можем...
построить сцену целиком.
На что продюсер, значит, на тот момент Дисней такой сказал: это дешевле или быстрее? Вот он говорит: нет, это то же самое. Типа, ну просто красивее. Да, он говорит, мы будем это использовать только если будет дешевле и быстрее. И его уволили сразу из Диснея. И потом он там волей судьбы на какой-то конференции, значит, познакомился с Эдом Кэтмолом, и они взяли его в команду тогда Lucasfilm. А вот эта вся история компьютерной графики развития Америки началась с 57 года, когда СССР запустили первый спутник в космос. И Эд Кэтмол, будучи 12-летним ребенком в школе, значит, пришел их преподаватель и сказал, у них была пропаганда, что, значит, Советский Союз плохо, враги там, все-все-все, и они еще выпустили спутник, значит, и они сейчас вот, ну, все, обскакали нас. И на вот этой почве, вот в 50-е, 60-е годы, в 50-е годы была создана это называется ассоциация ARP, называлась она. Это ассоциация по инновационным технологиям.
Так.
И на базе этой ассоциации, значит, она была призвана как бы поддерживать проекты инновационные всяческие ученых, чтобы как бы дать толчок науке и по всем технологиям, в том числе космическим и компьютерным. И на базе этой ARP, значит, была ARPNet создана первая, первый прототип интернета между институтами, университетами в Америке. Ну, то есть много всего. Вот одно одно маленькое событие стоило запустить шарик с антенками в космос, и это сделало колоссальный толчок именно к науке в Америке. Вот они начали развивать эти технологии, вкладывать туда большие деньги. Вот такой интересный факт.
Зачитаю пока комментарии от Зоограда. Алексею передают привет.
Спасибо. Вот, да, можно я тоже привет? Ребят, всем привет, кто смотрит, слушает, друзья, коллеги.
У нас такого еще не было. Спасибо большое. Андрей Тренин, кстати, спрашивает, что со звуком. Андрей, если ты меня вдруг слышишь, мой дорогой, замечательный, любимый человек, напиши, пожалуйста, что со звуком, потому что так тебя сложно понять, я это все хорошо слышу.
Может, меня плохо слышно?
Можно чуть поближе к микрофону, я думаю, что так будет только веселее.
Он большой, мне его, я боюсь его.
Кстати, Алексей, в связи с вашим рассказом, сразу хотелось бы спросить, а вы-то сами как соприкоснулись впервые с историей игрушек? Мы обычно всегда начинаем с этого вопроса. Прямо с 95-го года, вот как оно вышло, так вы и там, в этом
мире?
Ой,
нет, знаете, в 95-м году все было не настолько... Я, на самом деле, вообще не знал, что есть анимация в 95-м году, потому что были какие-то времена, мне тогда было лет 15, и все годы вот до этого, ну, точно вот там лет 13-14, меня вообще забрасывали на дачу летом, я там собирал колорадского жука, пасу, уток, и, то есть, там не было телевизора толком. И...
Вот эта история меня... аниматора,
да,
вот это
я понимаю. Да, да, и там... Нам в 95-м году нам есть нечего было, собственно говоря, поэтому там и телевизор какой-то не очень был, и как-то и каналов мало было, поэтому я, наверное, именно вот в то время я не смог оценить вот то, что произошло, вот так как я сам родом не из Москвы, вот поэтому я не в теме немного был. Я, наверное, первый раз в жизни увидел сериал «Дятловы» по РЕН-ТВ тогда был.
Это ничего себе!
Конец 90-х где-то был, и я увидел, о, прикольное что-то сделали. Я тогда еще не понимал, что там, какого качества это, еще что-то, вот. И потом со временем, когда я уже начал, я-то и не думал, что буду аниматором, я поучился делать модельки какие-то, думал, может, там, мебель какую-то дизайнить буду. Ну, то есть, и придя на первую студию такой, я умею моделить диваны и вазы, я бог! И мне так сразу супервайзер посадил меня, показал две кнопки, и я такой, понял, нет, я не бог. Все. И мне предстоит долгий-долгий путь, чтобы многому научиться.
Ну, Алексей, ты говоришь, что у тебя Pixar головного мозга.
Да.
А ты можешь пояснить, почему именно Pixar? Почему не DreamWorks
головного мозга? И как он стал головным мозгом?
Как тебя заразил до туда аж?
Когда это произошло?
Да, ну, собственно говоря, да. Соответственно, с анимацией я уже по мере того, как случайно столкнулся, потом уже начал выяснять, что такое Pixar, и у меня осознание уже, наверное, пришло там после 20, когда я уже непосредственно в первую студию пришел, чем я буду заниматься. Значит, Pixar головного мозга, наверное... Все фильмы Pixar, они какие-то трогательные. Во-первых, они были первыми, а все остальное, что происходило, если в хронологию посмотреть, вот Pixar сделали этот шаг, там тоже много событий этому предшествовало. Спасибо большое Стиву Джобсу. Если бы не он, мы бы ничего не имели. И, кстати, интересный факт из истории «Игрушек 2». Мы бы не могли не иметь Pixar сейчас, потому что произошло одно событие, которое поставило под угрозу вообще, в принципе, студию. Значит, во время производства, это был третий фильм, вообще по контракту с Disney они должны были сделать три фильма в течение 10 лет, и они не могли не разорвать контракт, не пойти в другие студии с сотрудничеством, там жесткие очень условия были, и они, как бы сиквелы и приквелы не считались, то есть это было, должно было быть
оригинальный,
три оригинальных фильма, да, это вот десятилетний контракт вот с 95-го года по, там с 91-го точнее, вот по даже 15 лет получалось. Так вот, в какой-то момент во время производства истории игрушек, это второй, у них там и с историей были проблемы, в общем, они посреди производства начали очень большие переделки сценария, прям вот все начали перелопачивать, и у них не было сроков это сделать, но происходит такая вещь, кто-то случайно нажал команду, это, у них там систему они используют Unix и Linux на серверах, и кто-то нажал команду удалить все данные с сервера. И вот один из системных администраторов, там главных, который вот смотрел за происходящим в реальном времени, как пропадали папки, короче, с сервера, и он позвонил, значит, какому-то там инженеру, говорит, отрубите электричество. Он говорит, зачем я это должен сделать? Выруби, черта, электрическое, он сказал. В общем, пока вырубили, там осталось, наверное, процентов 20 или 30, не помню, фильма, но это все.
Безумие.
То есть, когда у тебя готов фильм, а, ну, то есть, ни резервных копий, ничего. И они, собственно говоря, собрали собрание и говорят, как мы можем спасти ситуацию, и понимают, что никак. То есть, и в этот момент одна из продюсеров, значит, такая, о, а я вспоминаю, она была в декрете полгода назад и увезла домой комп. И настроила систему бэкапа, значит, данных с сервера Pixar на свой домашний компьютер. И вот, они говорят, они вносили этот компьютер, они его, во-первых, везли там по самой безлюдной дороге, вот, на машине, они вносили его просто как какое-то, вот, не знаю, священное вообще просто существо живое.
Deus Ex Machina, вот оно, вот прям живое проявление.
И спасли историю игрушку, вот такое событие было. И, да, про хронологию, значит, Pixar были первыми, потом уже DreamWorks, как бы, Катценберг же, он сначала был на Disney, да, который директор DreamWorks, основатель, и он попытался уже повторить этот успех. У Disney был застой очень большой, вот с 90-х до аж 2006-го, там, 2008-го года, вот эти ничего. «В гости к Робинсонам», «Цыпленок Цыпа», это так себе фильмы были, да, только после слияния Pixar и Disney у них начались нормальные фильмы, потому что Pixar принесли свою культуру.
Ну да, в это время как раз DreamWorks активно валил Шреком там всяким и так далее.
Да, да.
Ну, Шреком... Настря в ноздрю.
Шреку можно отдать должное, это тоже как бы фильм достаточно успешный.
Но он попозже, это 2001 год. Да, история игрушек в этом плане круче, потому что она раньше.
Да, но DreamWorks, вот что важно, кстати говоря, о Шреке, да, он смог показать в очередной раз, подчеркнуть, да, что в широком прокате полнометражные мультфильмы могут быть взрослыми и могут быть интересны взрослым. Это было важно. Это был важный момент. Disney, к сожалению, пока что не может себе такого позволить. Вот прям буквально только что на кухне я сокрушался по поводу «Зоотопии», какая она должна была быть в начале, какая она вышла в конце. Напоминаю, дорогие друзья, что мы вообще сегодня собрались поговорить по поводу истории игрушек, часть 4, и по поводу трехмерной анимации вообще. И с нами в гостях Алексей Медведев, который не просто так, а самый настоящий 3D-мультипликатор. Ну и вообще мультипликатор, да? Аниматор, это правильно говорить, конечно, в международном ключе. Возвращаясь к истории игрушек. Чем она вот впечатляет? Четвертая часть. Стоит ли идти в кино?
Да.
Коротко.
Вы знаете, да,
как работник индустрии, конечно, да.
Вы умеете задать правильный вопрос, чтобы я ответил, как бы, то, что ожидает аудитория. Конечно, стоит. Для меня, на самом деле, не хочется спойлерить, конечно, потому что многие даже коллеги, друзья еще не смотрели. Очень неожиданные вещи были. Мы, не сговариваясь, несколько человек, вот после того, как посмотрели фильм, мы сказали, а история-то местами совсем не детская. Нет, то есть, конечно. Вот, кстати, там затронуты философски. Даже последняя фраза, которая заканчивается фильм, я не буду ее произносить, да, она на самом деле, кто-то вот, коллега моя пошла с дочкой, она говорит, а дочка какая... Это что было сейчас? Ну, то есть, она не поняла, почему так все произошло. А там, на самом деле, глубокая там психоанализ, философия затронуты. Вот, особенно вот этот диалог Бо и Вуди, когда она говорит, ты, на самом деле, друг мой, там...
В себе должен
забыть. Да, ты в себе покопайся, зачем ты делаешь, что у тебя за мотивация?
Вот. Ну, вообще, мне очень нравится, вот, я как любитель искать золотые нити, Оксана, прости, пожалуйста, что не даем тебе слово вставить, но просто прям за живое задевает это все. Я как любитель искать золотые нити, просто замечаю, насколько грамотно был выбор изначально студии Pixar рассказывать историю про одушевляемые куклы. Ведь это, во-первых, лежит в основе всего детского вот детства, да, если у ребенка счастливый, ну, есть игрушки, да, даже если на самом деле, как показывает практика, можно игрушки сделать и из вилки с веревочкой. Да. Вот во время первой самой истории игрушек, насколько был правильный выбор сделать мультфильм про живые игрушки, это во-первых. Во-вторых, сам процесс, вот когда произведение больше, чем произведение, когда он охватывает уже и автора, и зрителя в каком-то философском вопросе, ведь это история одушевление предметов, которые делают с людьми, которые одушевляют предметы. То есть, на самом деле, еще круче история игрушек, если бы это была не трехмерная лента, да, она бы еще круче была, если бы это был кукольный фильм. Или если бы он был таким смешением, да, мультипликации и живых съемок. Ну, правда, конечно, тогда бы это не было такой легендой, но с точки зрения философии это было бы прям вау.
Но, кстати, зачастую, когда смотришь, иногда складывается ощущение, что это живой фильм. Там, например, сцены на улице, иногда я даже путаю. Я думаю, они там... Правда это нарисовали? Серьезно? Вот, то есть игрушки, конечно,
сцена
сделали...
Сцена под дождем великолепная.
Да-да-да. Вот. При всем том, что я не могу это по достоинству оценить, вот, но как зрителю мне однозначно хорошо. И еще к тому, о чем ты, Олег, сказал, мне кажется, что помимо того, что вся история крутится вокруг игрушек, что понятно любому ребенку. Еще очень хорошо сделано, что эта история, где с одной стороны есть... такие очень индивидуализированные яркие персонажи, то есть ты их всех запоминаешь, они для тебя не сливаются в одну кучу. А с другой стороны, по сути, это история про коллектив всегда. Вуди – это человек, который мыслит вокруг группы, и которому с этой группой, кстати сказать, четвертой истории игрушек трудно распроститься. И он, как, он мыслит очень коллективно. Что вот есть такая корпорация игрушек, которая служит своему хозяину. Кстати, на протяжении всех четырех фильмов Вуди, наверное, единственный, кто последовательно вспоминает, чьи мы.
Да,
да. Чьи мы и кому мы должны служить, и как там отдельная игрушечная личность, как это сказать, даже еще не знаю. Вот. И как коллектив мы служим. Смысл нашей жизни – это служение.
Есть что-то религиозное, кстати, в этом.
Я бы сказала, что мне история игрушек в этом плане напомнила японскую анимацию, которая тоже вся насквозь коллективная, которая про то, как самые разные чудаки и какие-то малосоциализированные персонажи, попадая в коллектив и попадая вот в эту идею служения, верности и посвященности, меняются. И мне кажется, это, особенно на западном материале, очень хорошо сделано. Не навязчиво, но очень хорошо. То есть ты смотришь и видишь, вот у тебя живые персонажи, вот они все друг от друга отличаются, вот каждый из них делает свой собственный выбор, и в то же время это именно коллектив. То есть эта история не отдельно там Вуди или База или еще кого-то, это не история Энди или Бонни, вот, а это именно что история игрушек. Вот, история какого-то коллектива, который вместе со своими героями проходит определенный путь. Мне кажется, это просто прекрасно. Вот, ругают очень часто западную анимацию, видимо, те, кто ее мало смотрит, за то, что она вся такая индивидуалистическая, вся такая про личный успех. Мне кажется, студия Pixar в этом плане сильно выбивается. Вопрос к Алексею. Правда ли это? Вот, это вот позиция студии или это позиция создателей непосредственно франшизы? Да.
Знаете, если посмотреть все фильмы Pixar, да, там, там, в принципе, тоже про коллектив, даже если там тоже корпорацию монстра взять, там тоже, да, да, там тоже то же самое. Даже, наверное, другое, мне другое слово просится, более как бы доброе, наверное, теплое, это семья. То есть они как бы, ну, коллектив — это такой какой-то психологический термин, который вот...
Что, пропаганда Пиксара такая, типа, мы будем делать мультики о коллективе, чтобы наш коллектив был дружнее.
Да, да. Вот, кстати,
тимбилдинг.
Да, кстати, особая атмосфера, которая присутствует в Pixar, именно Эд Кэтмул пишет в книге о ней, он попытался воссоздать атмосферу, которая была в его первом университете в штате Юта, где он учился, да. Там научные руководители создали такую атмосферу, когда они никого как бы не зажимали в рамки и не ограничивали, и у них был потрясающий какой-то дух такой, то есть если кто-то приносил какую-то новую идею, то все моментально подхватывали, и вот Эд Кэтмул попытался пронести это все, и они создали такую же атмосферу в Pixar, то есть у них абсолютно, у них существует такое понятие, почему у них такие сильные истории, потому что они первые начали как бы не сверху вниз вот эту иерархию спускать, что вот у нас такая должна быть история, там у тебя будет руководитель, кто-то один, значит, который будет диктовать как нужно. Кстати, вот в советском кино у нас был культ режиссера. У нас режиссер главный, как бы, и он вот как скажет, так и будет. Там нет, они разрушили вот этот...
Ну, главный-то цензор был. А? Главный-то ну, цензор.
Да, кстати, неважно, кто там. У них, кстати, тоже вот редактора есть, это большой отдел, который им там 9 раз могут вернуть сценарий на переработку. Так вот, они сделали в Pixar такую штуку, которая называется Brain Trust. В чем она заключается? Это так, команда людей, в которой могут участвовать
абсолютно. Мозговое доверие, как бы, да? Brain trust,
да.
Мозг доверять.
Да, это на самом деле собрание. Вот, кстати, про квадратный стол сейчас посмотрел. Он описывает историю, когда у них там переговорка какая-то была, и там, в общем, дизайнеры сделали какой-то длинный стол, и, в общем, они на эти заседания Brain Trust могли прийти кто угодно из Pixar. И если они обсуждали идею фильма, и кто угодно мог сделать какое-нибудь замечание или что-то еще, что улучшит историю. То есть они открылись полностью, любой член коллектива мог участвовать в разработке фильма. И долгое время они как бы проводили время за этим длинным столом, и у них еще стояли таблички, кто где сидит. И в какой-то момент они случайно оказались в другой переговорке с квадратным столом. И они... вот в этот момент только заметили, что вот тот длинный стол и таблички, они выстраивали автоматом иерархию. И люди сидели, кто на задних рядах, они боялись сказать, потому что как бы вот эта карточка, она визуально как бы отсекала тебя и отсекала право говорить. И они выбросили этот стол, в общем, принесли квадратный, и началось вот прям какое-то оживленное, значит, обсуждение. И они очень много времени уделяют истории. У них есть такое высказывание, значит, история управляет всем, история король. То есть они прямо вот, они большой упор очень делают на историю. Неважно технологии там, какие, еще Лассетер такую фразу красивую сказал, да, искусство бросает вызов науке, а наука вдохновляет искусство. Вот, а это такое постоянная коллаборация, такое взаимодействие вот этих двух стихий, потому что, да, и они вот, огромный упор делается на историю.
Лассетер — это тот, который легендарный мультипликатор
Диснея? Джон Лассетер, которого выгнали из Диснея, да, вот. И он был креативным продюсером и...
Не, я перепутал с другим просто мультипликатором, который, который очень нервный был и все время срывался, но он был при этом очень добрый, который как раз работал над Робин Гудом и так далее.
Ой, ну, там их такие.
Неважно, да.
Так, мы аниматоры, знаете?
Народ непростой,
да? Мне студенты тут сказали, а я говорю, почему же ты мне не сказала, что ты работаешь мне это самое, что я тебе ревью там потерялась куда-то. А я думала, вы на меня кричать будете опять. Я говорю, хорошо, нет, я не буду кричать.
Вот такой вопрос с точки зрения корпорации. Во-первых, напоминаю нашим дорогим зрителям то, что мы сегодня говорим об истории игрушек 3D-анимации. Вообще у нас в гостях замечательный человек Алексей Медведев, который реально работающий 3D-мультипликатор и, кстати, преподаватель анимации. В школе какой, напомните мне, пожалуйста?
Animationschool.ru
да, у нас. Можно нам об этом рассказывать. Дорогие друзья, если у вас подтормаживает трансляция, попробуйте посмотреть на Ютубе, и даже, если не ошибаюсь, мы в Одноклассниках тоже транслируемся. С точки зрения вот корпоративных всех историй, пертурбаций там и так далее, выиграл ли Pixar от дружбы с Диснеем, или все-таки это было большой ошибкой объединяться? Потому что мышка с плетью, она такая. Она уже лисицу съела.
А не было ведь выбора. Знаете, вот они в 91-м году заключили этот контракт, по которому их связал просто. Причем там был небольшой контракт, он на каких-то маленьком количестве страниц был. Это как раз вот Лоренс Леви пишет. Но он был настолько прозрачным, то есть он настолько ограничивал все их действия Pixar, что они могли ни шаг вправо, ни шаг влево, ничего без Диснея сделать. И они только уже спустя там три фильма, и после того, как вот Катценберг ушел, они пересмотрели условия договора с новым, значит, президентом Диснея. Какая была история на самом деле? Вот все говорят, что Дисней купил Pixar, и там все волновались, вот эта сделка 2006 года.
А на самом деле и так это все было, да?
На самом деле, да, там немножко не такая история. Во-первых, Дисней, если заметите, да, всегда самая первая история игрушек идет Дисней, представляет фильм студии Pixar. Это было основным условием, которое требовали, значит, вот Кэтмул с командой, чтобы Pixar был особой студией, то есть чтобы это была единица, чтобы не Дисней как бы выпускал фильмы там под своим брендом, а именно чтобы Pixar тоже было равнозначным, вот рядом с Дисней стояло. И они как бы поэтому как бы имели свой вес какой-то уже изначально, там, начиная с титров. Когда была сделка вот этого 2006 года, там произошло что? Да, Дисней купил основной пакет акций у Джобса, но по условиям этой сделки происходила интересная штука. Эд Кэтмул, который основатель Pixar, и Джон Лассетер, вот этот, которого выгнали из Диснея, они становились, Эд Кэтмул, президентом обоих студий, Дисней и Pixar, и Лассетер креативным продюсером обоих студий. И была очень интересная такая история, значит, когда Кэтмул приехал на Дисней после слияния, и они шли коридорами, значит, по помещениям, где сидят аниматоры, а у них, говорит, аж звенело все, ну, то есть карандашики ровненько лежат, то есть все прибрано так, нигде никого нет, и он, значит, тот, кто ему вел экскурсию, спрашивает, а что происходит вообще? И, значит, человек уходил от темы, они вышли на лестничную клетку, и он его в итоге зажал, говорит, что вот в конце концов происходит? И он говорит, ну как, вы же ехали, типа, в руководство, мы попросили всех прибраться. И он говорит, нет, все, значит, так не будет. И что произошло? Если помните, первый фильм у нас был Frozen, по-моему, да? После вот такой совместный, прям сильный.
Да, по-моему, вот, да.
По-моему, холодное сердце.
Холодное сердце, да. Я сейчас тоже что-то сейчас начал задумываться над этим.
Да, потом то, что... был Big Hero, вот этот город Big Hero героев. Секс, да. Uh-huh. Соответственно, благодаря тому, что стали Кэтмул и Лассетер вот президентом и креативным продюсером, они принесли вот эту культуру производства фильмов и производства историй. Дисней это стало называться Story Trust. Вот, в Pixar.
Brain Trust,
а здесь Story Trust. И они фактически принесли вот эту культуру производства в Disney, и благодаря этому мы сейчас имеем Disney, который у нас сейчас есть новый. Mm-hmm. Вот тут, кстати, Disney перезагрузка снова.
Кстати, в связи вот с этим объединением вопрос, что произошло с Pixar по существу, и правы ли те зрители, которые в четвертой истории игрушек видят попытку сценаристов поставить галочки соответствующему обкому, феминистскому, в частности, обкому, это какая-то случайность или это установка с самой компанией Pixar или это давление извне?
Ну, вот, кстати, как вы считаете? Сразу небольшую защиту, да, надо сказать то, что в отличие от всех предыдущих фильмов за вот этот год, которые были типа около феминистической темы, и даже компьютерные игры в том числе, надо сказать то, что в историях игрушек феминистская тема самая приятная. То есть я вот здесь смотрел прям...
Со вкусом,
сильная женщина, вот она, классная. Прям как надо показывать, чтобы и девочки маленькие правильно себя воспитывали. Бросили тебя, да не беда, станешь там гонять
нас. Это мне как раз понравилось. Другое дело, что вот что покоробило лично меня, и почему мне показалось, что это галочка, соответствующая обком.
Оксана, какие еще галочки тогда? Феминизм, понятно, да, естественно.
Ну вот эта галочка, галочка есть.
Выживание в пустошах.
Нет, то, что сильная женщина и все такое, это как раз нормально. Меня покоробило, что Вуди, который всегда был нормальный парень, вот, вдруг в четвертой истории игрушек длительное время он начал тупить, вот, и проблема упорно решает вот эта сильная женщина. Правда, ну, потом, ладно, в конце, Вуди встал на свое место, и как-то
в первой части вообще Вуди это и антигерой тоже.
Несомненно, да.
Это же его борьба, как бы внутри принятия База Лайтера, как бы новый член коллектива.
Да, но Вуди смотрится. Как может быть запутавшаяся, но достаточно цельная личность.
Хорошо,
вот. Но вот вопрос Алексею.
Вопрос, да. Алексею, да, да. Как пишется сценарий вообще? Вот стоит отвечать требованиям современности? Или...
Идеология есть, нет?
А мы об одном и том же фильме говорим. Это, знаете, сколько людей, столько мнений. Зритель всегда будет прав, но мы, собственно говоря, как всегда говорим, что мы одна команда, и если кто-то один накосячил, как бы, ты потом в кинотеатр не будешь ходить и говорить, ой, извините, это вот он накосячил, как бы. Мы выпустили кино, все. Поэтому зритель как бы всегда прав, и он голосует рублем непосредственно здесь. Как кто что видит там, а я не знаю, я вообще вот не рассматривал этот фильм с феминистической точки зрения.
То есть это меня не ударило в глаз?
Вообще не ударило. Ну, то есть это, знаете, исходя из какой-то парадигмы определенно, у кого что болит, тот о том и говорит, это называется. Ну, то есть если простым языком. Потому что я абсолютно с щенячьим восторгом просто иду на каждый фильм, и мне на самом деле может быть хорошо, что у меня есть очень хороший друг, один коллега есть, у него потрясающая память, это ты ему задаешь вопрос там, так, а где вот там был какой-то злодей с такой-то характеристикой, и он тебе в пачку фильмов такой. И я понимаю, что хорошо, что у меня нет такой памяти, потому что у меня как это, когда у меня еще будет начнется Альцгеймер, да, я буду вообще сейчас самым счастливым человеком, вот, потому что я буду просто радоваться каждому дню, и вообще фильмы на меня потрясающее впечатление будут производить. Ну, если, мы же не можем ничего знать, правильно, что произойдет. Вот. Как и создаются истории, они создаются очень, вот как говорили про Зверополис, да, что это совершенно поменялось в корне история. Я не думаю, что прям, знаете, этого не знает никто. Вот закладывалась ли тема, чтобы вот именно этой темы коснулись, чтобы там, не знаю, темнокожих коснулись, вот там, чтобы девочка там темнокожая подобрала кого-то, ну, неважно.
А, ну да.
Что да, давайте не это самое, дальше не будем спойлерить. Я думаю, что, ну, то есть, может быть, так получилось, потому что для меня, я смотрел с точки зрения каких-то сюжетных циклов, да, которые замыкались. То есть вот то, что начиналось в начале, для меня хорошо очень замкнулось в конце. То есть у меня нарастало, а потом тун-тун-тун-тун, пазл сложился такой. Значит, как пишется история? Если помните такой фильм «Вверх», Pixar, это где Карл Фредриксон на шариках улетает, значит, на квадопаду мечты своему. Так вот, чтобы вы понимали, как создаются истории. Первая идея фильма была в следующем заключалась. На небесах есть летающий замок. Там живет король, королева, и у них есть два сына, которые постоянно не ладят. Они не могут вообще там примириться и что-то там вот, никак вот они не сладят друг с другом. И в какой-то момент они падают на землю. И их основная цель как бы вернуться туда, то есть объединиться в итоге, помириться наконец-то и вернуться на этот замок на небесах. Это была первая идея фильма «Вверх».
Обалдеть.
И да. Чтобы вы понимали, да, что мы уже увидели в кинотеатрах.
То есть вот так... Вот и неси после этого сценарий на питчинге.
Ну, да, угу, приносится точно. Идея, и когда приезжал Эндрю Стентон в «Поисках Дори», да, 9 раз они переписывали сценарий, 9 раз.
Обалдеть.
И почему вот эти фильмы, их интересно смотреть, ведь, может быть, можно найти какие-то изъяны в историях, но все не идеальны, как бы, но у них очень сильная история всегда.
Это правда.
Почему происходит вот так? Один простой секрет, который, к сожалению, не могут понять на наши, наверное, продюсеры и, может, какая-то часть продюсеров во всем мире. Вы знаете, сколько производится один фильм? Pixar, Disney, DreamWorks.
Я вот только что смотрел,
по кстати, времени.
Что там первые, например, фильмы, там рендер занимал что-то 68 часов. Это только одна сцена длилась, по-моему.
Ну, рендер это сейчас... так себе. Вот цикл фильма. Сколько производится вот от сценария до кинотеатра?
Мне страшно представить, честно говоря. Мне
кажется, года
два? 4-5 лет.
Вот да вы что?
Лет 5, то есть, да.
Почти Миядзаки.
Да, и смотрите, они на самом деле как бы, что хорошо, вот в западной культуре они очень ценят деньги и время. То есть, и почему они пошли, вот почему они понимают, что вот эти вот фильмы делаются, почему, чтобы вы понимали, почему так фильмы делаются долго. 3 года из этих 5 лет режиссер с командой там раскадровщиков, то есть маленькая команда, сидят и пишут историю. Они 3 года пишут историю для фильма. Угу. И только потом, когда уже история, вот она, с небес спустилась на землю, а потом обратно поднялась на небеса, что называется, они это все запускают в производство. То есть в данный момент времени в Pixar производится одновременно, получается, если 5-летний цикл, 5-6 фильмов. Угу. В данный момент. То есть просто они в наслоение идут. И вот этот термин, Кэтмул говорит, кормить зверя. То есть когда запускается махина в 1000 человек, если посчитать одни зарплаты в месяц, которые туда вбухиваются, если вы не проработали историю, и у вас начинаются бесконечные переделки, да, это все зарплаты сотрудников и время. Поэтому они очень много времени уделяют
истории. Чтобы на берегу истории. Все было сразу
подготовлено. Да, когда у тебя история готова на бумаге, этого достаточно, чтобы зритель понял, и чтобы там фокус-группы и редакторы все это отредактировали. Потом они это все скармливают зверю, и сама техническая часть занимает 2-1.5 года.
То есть само производство.
То есть главное это проработка истории, идеи.
Да.
Но, кстати, вот для непосвященного глаза это тоже очень видно. Меня вот сразу цепануло, насколько хорошо сделана сама история. Вот. Я посмотрела эти фильмы сравнительно недавно, собственно, в рамках подготовки к эфиру за последние 2 месяца, и я помню, насколько меня это впечатлило. То есть ты смотришь, и ты думаешь, так, вот я взялась гладить и посмотрю что-то параллельно, а потом ты понимаешь, что ты не можешь оторваться, что все это настолько классно, что ты хочешь... После того, как ты это все внимательно посмотрел, и после того, как ты понял, насколько это в том числе и красиво сделано, ты хочешь об этом думать и хочешь это обсуждать.
Нет, главное, учитывая 5-летний цикл производства, да, это насколько нужно быть, вот, смотреть в будущее, чтобы предсказывать, какие темы будут реально интересны. Потому что, взяв, например, да, вот опять же, женскую историю, то, что сильная женщина, ведь эта история началась, ну, реально, бум, такой феминизм, начинается у нас в 2018-м, когда вот там взлет пошло-поехало. А в 2019, да, у нас выходит несколько фильмов подряд, и в том числе «История игрушек», где образ женщины, он действительно очень сильный.
Ну, может быть, взлет действительно 2018, но мне кажется,
не, ну, какие-то штуки уже 2016 уже есть. Клара Цеткин-то у нас вообще в начале 20 века. Вопрос из зала от «Мультоград» студии анимации, лично мультипликатору. Каков прогноз, что я сам-то мультипликатор сегодня говорю, аниматору, каков прогноз развития 2D-анимации в России, над какими проектами вы сейчас работаете? И, на самом деле, я как раз хотел рубануть, так сказать, себе по-живому, спросить, когда же в нашей матушке России начнется вот прям мощный подъем, нас начнут... Я в курсе, да, что уже компания Wizard, например, работает активно с Китаем, да, и, если не ошибаюсь, с Индией тоже. То, что, в принципе, огромное количество наших анимационных студий работают на Запад, и в том числе у Cartoon Network несколько проектов работает, и Netflix покупает наши работы. Но вот как-то такого достояния прям серьезного, российского лично, я за последние года найти не могу. вот в мире анимации, и в частности в мире 3D-анимации. Но в данном случае вопрос, каков прогноз развития 2D-анимации в России и над какими проектами вы сейчас работаете, Алексей?
Мультоград этот.
Мультроград, ретроград в данном случае, потому что все-таки еще двумерные.
Значит, 2D-анимация, она будет жить... Я, к сожалению, не настолько в теме 2D-анимации, какое будет развитие. Это немножко как бы другое направление подразделения, это другая технология, и 2D-анимация, она в основном хороша для сериального производства. То есть вот если... Я не понимаю пока, к сожалению, сколько у нас специалистов. Я не могу. Вот если с 3D я знаю, да, потому что я в этом варюсь и знаю, сколько у нас кино производится, сколько у нас студий компьютерной графики, которые художественным кино занимаются, которые занимаются именно анимационным кино. Тут примерно все понятно. А вот про 2D я как бы особо не в курсе, чтобы прям такой бум начался. То есть чтобы начался бум, нужно опять-таки... Я не знаю, что должно произойти, спрос какой-то, или кто-то должен сказать, вот опять-таки, быстрее или дешевле, там, что это будет, что-то должно произойти, чтобы...
Интересно, да, вообще у нас вообще спрос-то есть, учитывая как бы огромное количество лент и с Востока, и с Запада, есть ли в России-то спрос на русскую анимацию? Мне всегда казалось, что есть, ну, это я просто люблю.
Он есть, на самом деле, если посмотреть, вот все, что делалось в России из мультфильмов, самые успешные были вот эта сага про богатырей. То есть это Мельница, самый успешный, конечно, фильм, да. Потому что они, да, они как бы с хорошей историей, там вот это вот наше русское прямо, и они классные на самом деле. Они, это фильмы, по-моему, единственные в России, которые окупились.
А вот сериальную продукцию, если взять смешариков тех же самых?
У них тоже все хорошо. То есть студии, которые на рынке давно...
Оксана, ну... Metal Family. Мы все голосуем за Metal Family. Индия, краудфандинг, шикарно.
Да, соответственно, то есть какие-то прогнозы строить... Вот это, наверное, к предыдущему моему высказыванию про истории. То есть зритель сейчас перенасыщен. То есть мы живем в такое время, когда у тебя просто из телефонов, из ноутбуков ты можешь посмотреть все, что угодно, сколько угодно, и тебя вот ты, в мире сейчас производится десятки тысяч сериалов там каждый день. И ты не понимаешь уже, куда тебе смотреть. И уже, как бы, к сожалению, не то время, когда ты можешь просто что-то сделать, или тебе сейчас там еще вот пророчат нам, что сейчас искусственный интеллект, кстати, у Кэтмула в книге интересная тема тогда, и когда Лассетер говорил еще в 70-е годы, что сейчас там компьютеры заменят людей, они тогда уже там статьи были, значит, заголовки, машины заменят людей. Сейчас то же самое, значит, искусственный интеллект приходит, и все боятся, что нас всех там выбросят куда-то. Ну, пока еще пусть придет, во-первых, нормально.
Я, кстати, когда увидел этих японских дронов-операторов, я очень сильно напрягся, потому что я, во-первых, подрабатывал оператором неоднократно, а во-вторых, когда я увидел то, что они сами выбирают лучший ракурс там и ориентируются, я прям
забеспокоился. Ну, безусловно, это будет какой-то бум, просто сейчас, знаете, вот чего стоит опасаться, то есть не развитие даже, не говорить о развитии там 2D анимации, тут, к сожалению, этого не понять, что будет или не будет, а вот об этом желании быстро насытить контентом зрителя. То есть, когда ты можешь, когда сейчас любой школьник может открыть себе YouTube-канал, да, и туда, значит, валить... Все, что угодно, потому что и там, а вот я зубки почистил, вот еще что-то, и этого контента просто какое-то бесчисленное множество. Еще сейчас искусственный интеллект учится делать мультики, какие-то тоже дешевые, которые будут. Ключевой момент – дешево здесь. Соответственно, вот если машина научится делать дешево и плюс-минус качественно, чтобы people havel, что называется, то вот тогда, вот этого времени нужно бояться. Потому что люди, мы постепенно, помните историю фильма «Валли», да? Мы превращаемся в них.
В этих,
вот, да, это вот, когда больших... сегодня в моде новый оттенок красного-синий, у тебя все перекрасилось, короче, никуда не надо ходить, ты заказал все по интернету, как бы, и...
Пелевинщина, на самом деле,
так. Да. Так что, какой прогноз...
Но вопрос там был другой важный. Над какими проектами сейчас работаете, Алексей?
Над каким проектом Алексей сейчас работает?
Если секрет, конечно. Если просто это корпоративная этика, то не надо рассказывать.
Нет, Алексей сейчас не секрет. Алексей сейчас в данный момент только преподает. Но это короткий период у меня. Я ушел сейчас в исследовательскую деятельность больше. Вот сейчас еду на CG-ивент в Питер. В субботу буду выступать с докладом по лицевой анимации. Я исследую сейчас, мне интересная очень тема. Наконец-то я так глубоко никогда не исследовал. Если исследовал движение, но анатомию человеческого тела не исследовал. Очень интересно. В какой-то момент я настолько перечитал и пересмотрел всего, что я уже не мог смотреть нормально на людей, я видел кости и мышцы. Ну, то есть, когда ты вот погружаешься во все это. И должен сказать, что я полностью сейчас пересмотрел подход к анимации, к механике тела. И самое важно понимать, что вот эта механика, кстати, вот интересное высказывание, да, тоже, тест на лакмусовой бумажке в Pixar про что такое аниматоры и какая их задача. Они говорят так: если зритель верит в то, что все, что делает человек или там герой, является результатом его мыслительной деятельности, значит, он живой.
Гениально.
Вот это, вот этот момент, когда вы смотрите, что там дождик пошел, там и окружение, создавать миры они умеют потрясающе, Pixar. Но вот когда ты чувствуешь, что персонаж думает в данный момент, и ты видишь это по мимике, по его состоянию какому-то, по невербальным каким-то признакам, вот в этот момент он живой.
Мне это сейчас объяснил всю дешевую анимацию, вот почему я в нее не верю, почему меня раздражают некоторые мультфильмы.
В то же время, может быть, не такая хорошая картинка, там недостаточно хорошие персонажи, но если история классная, и вот если ты реально поверил в то, что он сейчас там испугался или что-то с ним произошло, вот тут персонаж
оживает. Это, кстати, к кино обычному тоже игровому относится. Иногда смотришь и не веришь, что вот актер думал, когда это делал.
Точно.
Оксана, у нас остается 4 минуты. К сожалению, это я тебе в первую очередь говорю, потому что надо подытоживать и подвести к какому-то нас итогу, и зрителя тоже, который очень радуется, то, что у нас восстановилась трансляция.
Мне кажется, нужно такую вишенку на торте еще к этому ко всему добавить, что плюс к такому жизнеподобию, плюс к тому, что действительно Pixar очень хорошо рисует эмоции, переживания и мысли. Это очень хорошо видно, когда игрушки делаются игрушками, вот, и когда они, оп, и оживают. Очень классно сделано. Плюс к тому, что это действительно очень классные истории. Я бы еще добавила, и это, видимо, относится к самой механике создания истории, отношение этой студии к образу антагониста. Но оно мне показалось из всего того, что я видела, может быть, наиболее осмысленным. Действительно, в первой части, как Олег сказал, Вуди, он и вроде протагонист, и в то же время он антагонист.
Нет, там есть абсолютное зло, конечно, Сид, да, который, ну, однозначно это зло, это вот прям, это даже не дьявол, это прям какой-то хаос такой вот прям. А Вуди вот эти вот...
Именно. И во второй, в третьей части мы там тоже видим антагонистов, в третьей части вот этого самого медведя и так далее. Мне кажется, вот во второй, третьей части очень хорошо показано, что ну вот как, может быть, стоит относиться к этому. То есть ты понимаешь, почему вот этот самый персонаж из антикварной лавки и вот этот самый медведь, почему они стали такими?
Да.
И их, с одной стороны, их жаль, а с другой стороны, из-за того, что они делают то, что они делают, они получают то, что они получают. А в четвертой части вообще же очень хорошо. То есть ты поначалу смотришь на эту жуткую куклу, и ты ловишься на том, какой она страшный антагонист, а в итоге-то чем все дело заканчивается?
Важный момент как раз про антагониста. Вот это ключевой момент истории. Во-первых, это как инь-ян, да? Это на контрасте. Любая история, любая картина, все, что производится вообще человеком, оно всегда работает очень хорошо на контрасте. Равно как динамика звука, тихо, там, громко или еще что-то. То же самое антагонист. Самая важная вещь в антагонисте – зритель должен его любить. Он должен понимать, почему он стал злым. И вот что делают Pixar, они именно подводят вот эту черту. Они показывают зрителю истинную, истинное его лицо, почему он стал злым. Не просто, что он злодей, пришел всех там порубил.
Как инопланетянин. Как
бы, да, типа вот какое-то вселенское зло, и мы там сейчас пытаемся от него избавиться. Нет, мы должны полюбить этого злодея. Это вот ключевой момент в хорошей истории.
Ну, это когда ты прочувствуешься, видимо. Ну, потому что это, с этой точки зрения, это, конечно, библистика чистой воды, потому что человек возлюбил зло больше, чем свет, да, и вот как бы здесь-то и происходит настоящая борьба, когда нужно вывести из злодея добро.
И, по сути, очень такая христианская мысль, и не думаю, что специально об этом создатели Pixar думали, у них просто так получилось.
Да, я думаю,
думали. По сути, вот проблема антагониста – это нехватка любви. С медведем в третьей части, ну, это совсем очевидно. Вот, в четвертой части с Габи, как только она находит ту, которая ее любит, все, собственно, все злодейство-то заканчивается. А еще до этого злодейство заканчивается благодаря тому, что нашлись те, кто ее понял, и понял, что ей нужно.
что?
Ну, я, кстати, заметил странную такую вещь в истории игрушек, то, что душой обладают только те игрушки, у которых есть глаза. Если глаз нет, игрушка все без души. Потому что там, когда Вуди запрыгивает на игрушечную машинку какую-то, там же есть у них вот эта игрушечная радиоуправляемая машинка, которая живая, потому что у нее есть глаза. Когда он запрыгивает просто на самосвал пластмассовый, он не живой, он просто на нем катится. Дорогие друзья, мы сегодня говорили с замечательным нашим гостем, мультипликатором, извините, пожалуйста, Алексеем Медведевым, о замечательной франшизе истории игрушек, в частности, о четвертой части и о 3D-анимации вообще, о истории Пиксара. Очень сегодня была полезная лекция. Алексей, большое спасибо. С вами были ваш хост Олег Никитин и, конечно же, несравненная наша ведущая Оксана Куропаткина. Дорогие друзья, до встречи в следующих эфирах передачи «Гигзон» на Теос Медиа и удачи вам в этой бескрайней гиг-галактике.